31. Одним из первых приемов из арсенала профессионального писателя, которому Исабелла научилась у меня, оказалось искусство и практика прокрастинации.
Понятие в психологии, обозначающее склонность откладывать на потом дела, неприятные мысли и прочее, выражается в отлынивании от исполнения обязательств, в том числе, когда установленные сроки давно прошли.
Каждый заслуженный автор знает, что любое занятие, от затачивания карандаша до подсчета количества мух, имеет неоспоримый приоритет перед необходимостью сесть за стол и начать шевелить мозгами. Исабелла на физиологическом уровне впитала этот основополагающий урок, поэтому, вернувшись домой, я не нашел ее за письменным столом, а застал на кухне. Она наносила последние штрихи, накрывая ужин, который пах и выглядел так, будто на его приготовление ушло несколько часов.
«У нас праздник», — поинтересовался я.
«Судя по выражению вашего лица, вряд ли».
«Чем пахнет?»
«Утка, глазурованная печеными грушами и шоколадным соусом. Я нашла рецепт в одной из ваших кулинарных книг».
«У меня нет кулинарных книг».
Исабелла подхватилась и принесла фолиант в кожаном переплете, положив его на стол. На обложке красовалось 101 лучший рецепт французской кухни Мишеля Арагона.
«Вы глубоко заблуждаетесь. Во втором ряду на полках в библиотеке я нашла абсолютно все, включая пособие по супружеской гигиене доктора Переса Гуадо с иллюстрациями самых пикантных моментов и рассуждениями типа «По божественному промыслу женщине неведомо плотское желание, и его духовная и эмоциональная реализация находит высшее выражение в естественных заботах материнства и работе по дому». «У вас там копии царя Соломона».
«А можно узнать, что ты искала во втором ряду на книжных полках?»
«Вдохновение. И я его нашла».
«Но в области кулинарии. Мы же договорились, что ты пишешь каждый день. Есть у тебя вдохновение или нет?»
«Я в тупике. И в этом виноваты вы, заставив меня работать на двух работах и вовлекая в ваши интриги с непорочным ангелом Семпере-младшим».
«По-твоему, хорошо насмехаться над человеком, который безнадежно влюблен в тебя?»
«Что?»
«То, что слышала. Семпер и сын признался мне, что потерял из-за тебя сон. В буквальном смысле. Он не спит, не ест, не пьет, даже помочиться не может, бедняга, думая о тебе день и ночь».
«Вы бредите».
«Это несчастный Семпер бредит. Ты могла бы заметить. Он на грани и готов даже застрелиться, чтобы избавиться от горя и отчаяния, обуревающих его».
«Да он меня в упор не видит», — возразила Исабелла.
«Он просто не знает, как открыть свое сердце и не в силах подобрать слова, чтобы излить чувства, которые переполняют его душу. Таковы все мужчины, грубые и примитивные».
«Однако он с легкостью подбирал слова, когда отчитывал из-за того, что я расставила собрание национальных эпизодов в неверном порядке. Жалкий болтун».
Цикл исторических романов Гальдоса.
«Но это совсем разные вещи. Одно дело долг управляющего, а язык страсти совершенно другое».
«Глупости».
«В любви нет ничего глупого, уважаемая помощница. И отклоняясь от темы, мы собираемся ужинать».
Исабелла сервировала стол под стать приготовленным яствам. Она выставила целую коллекцию тарелок, приборов и рюмок, которых я никогда прежде не видел.
«Ума не приложу, почему вы, обладая такими прелестными вещами, ими не пользуетесь? Все это лежало в ящиках в кладовой рядом с прачечной», — сказала Исабелла. «И что вы за человек?»
Я взял нож и стал рассматривать его под свечами, которые зажгла Исабелла. Я быстро понял, что имущество принадлежало Диего Марласке, и аппетит у меня пропал начисто.
«Что-то случилось?» — спросила Исабелла.
Я отрицательно качнул головой. Моя помощница наполнила две тарелки и выжидательно смотрела на меня. Я попробовал кусочек и одобрительно улыбнулся. «Очень вкусно», — оценил я.
«Жестковато, по-моему. В рецепте сказано, что птицу нужно томить на медленном огне, неизвестно сколько. А с вашей плитой огонь или гаснет, или возгорается до небес. Промежуточное положение отсутствует».
«Очень вкусно», — повторил я, продолжая есть без всякого желания. Исабелла искоса поглядывала на меня. Мы ужинали в молчании и оживляла обстановку лишь по звякиванию приборов.
«Вы серьезно?» — сказали Асемпере-младшим.
Я кивнул, уткнувшись в тарелку.
«А что еще он говорил обо мне?»
«Он говорил, что у тебя классическая красота, что ты умная и необыкновенно женственная. Это производит на него очень сильное впечатление, и он чувствует, что между вами существует духовная связь». Исабелла пронзила меня убийственным взглядом и потребовала:
«Поклянитесь, что вы это все не придумали».
Я возложил правую руку на кулинарную книгу, поднял левую и провозгласил: «Клянусь на 101-м лучшем рецепте французской кухни».
«Клянуться другой рукой».
Я поменял руки и повторил формулу с подобающей случаю торжественностью. Исабелла фыркнула.
«И что мне теперь делать?»
«Ну, не знаю. Что делают влюбленные? Гуляют, танцуют».
«Но я-то не влюблена в этого сеньора».
Я продолжал вкушать глазурованную утку, игнорируя настойчивый взгляд девушки. Спустя несколько мгновений Исабелла стукнула кулаком по столу.
«Сделайте одолжение, смотрите мне в лицо, ведь все из-за вас».
Я аккуратно отодвинул тарелку, тщательно вытер губы салфеткой и взглянул на нее.
«Что мне делать?»
— снова спросила Исабелла. «Зависит от ситуации. Тебе нравится Сэмпер или нет?» Облачко сомнения затуманило ее лицо.
«Не знаю. Во-первых, он староват для меня».
«Мы с ним почти ровесники», — возразил я. «Он старше меня максимум на 1 или 2 года. А может, 3».
«Ну да, 4 или 5».
Я вздохнул. «Он в самом расцвете сил. Мы, кажется, выяснили, что тебе нравятся мужчины постарше».
«Не издевайтесь».
«Исабелла, кто я такой, чтобы указывать тебе, что делать?»
«Вот это мило».
«Позволь закончить. Я хочу сказать, это касается только Сэмпера-младшего и тебя. Если ты спрашиваешь совета, я порекомендовал бы дать ему шанс. Ничего больше. Если на днях он решится сделать первый шаг и пригласит тебя, допустим, пообедать, не отказывайся. Вы или разговоритесь, познакомитесь получше и в итоге подружитесь, или нет. Но мне кажется, что Сэмпера хороший человек, и его интерес к тебе искренний. Я смелюсь предположить, если ты немного подумаешь, то поймешь, что в глубине души тоже испытываешь что-то к нему».
«У вас навязчивые идеи».
«Но у Сэмпера их нет. И, на мой взгляд, не отнестись хотя бы с уважением к нежному чувству и восхищению, которое он питает к тебе, было бы низко. А ты не такая».
«Это эмоциональный шантаж».
«Нет, это жизнь». Исабелла испепелила меня взглядом. Я улыбнулся в ответ.
«По крайней мере, сделайте милость, доешьте ужин».
Я опустошил тарелку, подобрал остатки кусочком хлеба и удовлетворенно перевел дух.
«А что у нас на десерт?»
После ужина я оставил впавшую в задумчивость Исабеллу дозревать с ее сомнениями и тревогами и поднялся в кабинет в башне. Я вынул фотографию Диего Марласки, которую одолжил мне Сальвадор, и поставил ее, прислонив к настольной лампе. В следующий момент я обвел взором небольшую цитадель из блокнотов, заметок и разрозненных листков бумаги, накопившихся за период работы для патрона. Я все еще ощущал на ладонях холод столовых приборов Диего Марласки, и потому мне было нетрудно представить, как он сидит тут, созерцая ту же панораму крыш квартала Ривера. Я вытащил наугад одну страницу написанного мною текста и начал читать. Я узнавал слова и предложения, поскольку их сочинил я, но мятежный дух, питавший и наполнявший их, казался как никогда далеким. Я бросил листок на пол и, подняв голову, увидел свое отражение на оконном стекле. Чужое лицо на фоне сизых сумерек, окутавших город. Мне стало ясно, что я не смогу работать сегодня ночью, ибо был не в состоянии нацарапать ни единого абзаца для патрона. Я погасил свет на письменном столе и сидел в темноте, слушая, как ветер шуршит у окна, и рисуя в воображении картину. Диего Марласка, охваченный пламенем, падает в водоем. Последние пузырьки воздуха вырываются изо рта, а ледяная жидкость просачивается в легкие. Я проснулся на рассвете. Тело затекло в кресле и теперь ломило. Я встал, прислушиваясь к скрипу суставов в собственном теле. Проковыляв к окну, я открыл его настежь. Крыши старого города сверкали изморозью, и пурпурное небо клубилось над Барселоной. Грянули колокола церкви Санта-Мария-дель-Мар, из голубятни сорвалась и взмыла ввысь туча трепещущих темных крыльев. Холодный резкий ветер доносил запах пристани и дым из жженого угля, курившегося над каминными трубами квартала. Я спустился на жилой этаж и отправился на кухню варить кофе. Заглянув в продуктовый шкаф, я замер. С тех пор, как в доме поселилась Исабелла, моя кладовая напоминала магазин «Килес» на Рамбла де Каталуния. Среди рядов экзотических яств, которые поступали в бакалею отца Исабеллы из-за границы, я обнаружил жестяную коробку английских галет с шоколадной глазурью и решил их попробовать. Всего через полчаса, после массированного выброса кофеина и сахара в кровь, заработал мозг, и меня осенила гениальная мысль начать день, усложнив свою жизнь еще больше, если такое возможно. Я решил, как только откроются торговые заведения, нанести визит в лавку магических и фальшивых артефактов на улице Принцессы.
«Что вы тут делаете в такую рань?»
Голос моей совести, Исабелла, смотрел на меня с порога.
«Ем галеты».
Исабелла уселась за стол и налила себе чашку кофе. Выглядела она так, словно ночью не сомкнула глаз.
«Отец говорит, что это любимое печенье королевы-матери».
«Поэтому она так хорошо сохранилась».
Исабелла взяла галету и надкусила ее с отсутствующим видом.
«Размышляешь, что тебе делать? С Сэмпера, я имею в виду».
Исабелла смерила меня ядовитым взглядом.
«А вы что собираетесь сделать сегодня? Ничего хорошего, конечно».
«Написать пару посланий».
«О, как?»
«И что, о, как? Это что, современное словечко?»
Исабелла поставила чашку на стол и повернулась ко мне лицом, решительно настроенная выяснять отношения.
«Почему вы вообще ничего никогда не рассказываете о своих делах с этим типом? С патроном?»
«Среди прочего, ради твоего блага».
«Для моего блага. Ага, конечно. А я не догадалась. И, кстати, забыла сказать, что вчера сюда заглядывал ваш приятель, инспектор».
«Грандес? Он приходил один?»
«Нет, в компании двух громил, здоровых, как шкафы, и с бульдожьими физиономиями».
Желудок у меня сжался в комок, когда я представил Маркоса и Костелло у дверей своего дома.
«И что хотел Грандес?»
«Он не сказал».
«А что он тогда сказал?»
«Спросил, кто я такая».
«Что ж ты ответила?»
«Что я ваша возлюбленная».
«Очень мило».
«Одному из верзил показалось, что я слишком хороша для вас».
Исабелла взяла второе печенье и с аппетитом его сгрызла. Заметив, что я за ней искоса наблюдаю, она перестала жевать.
«А что я такого сказала?»
— спросила она с полным ртом, выпустив фонтанчик крошек.